Продолжаем исследовать историю античности, и мы вновь в цветущей Персии. Прежде чем продолжить говорить об греко-персидских войнах, взгляд со стороны персов, надо понять, как же именно персы участвовали в этих масштабных и судьбоносных для Евразии боевых столкновениях. Мы поговорим сегодня об армии Персидской империи. Изначально персы, как мы помним, это было обычное, кочевое, потом полукочевое, в общем, довольно дикое племя, а точнее группа племен, где каждый мужчина был воином, по крайней мере, каждый свободный мужчина. И, естественно, огромную роль у индоариев традиционно, а персы, напомню, принадлежали именно к этим индоиранским или индоарийским народам, играла конница. Обычная степная конница, которая была очень похожа на то, чем были прославлены скифы. Это легкая конница, где люди не знали настоящих седел, это просто были плотные попоны из валеной шерсти или из шкуры животных, привязанные или пристегнутые под брюхом коня, на которые, как на коврик, садились всадники, крепко сжимали коня коленями и знали только легкоконный бой, то есть, в первую очередь, бой метательный при помощи луков и дротиков, то есть, легких копий, которые можно кинуть рукой. Как мы убедились и как убедились сами персы уже эпохи своей глубокой цивилизованности при Кире Великом и при Дарии Первом, подобная конница была невероятно эффективна. То есть, ее было почти невозможно разбить, потому что легкого всадника может догнать только другой легкий всадник, и то не факт, что что-нибудь получится. И скифов-то по-настоящему персы ни разу не смогли разбить, но победить скифов не получилось. И вот примерно так же когда-то воевали сами персы. Вот тут только есть одно «но». Легкая конница невероятно сильна. Где? Там, где есть большой простор, и причем желательно родной простор, где эта конница знает, куда бежать, если что. И вот тут-то в самом деле никакое войско, по крайней мере войско античности или даже средневековья, не сможет угнаться за этими легкими всадниками, потому что они находятся в родных степях, где они знают буквально каждый холм, могут легко уйти в любую сторону от столкновения, которое им невыгодно. А если их преследовать, вот тогда, оказавшись на незнакомой местности, большое войско обязательно рано или поздно начнет страдать от жары, жажды и отсутствие провианта, после чего начнет слабеть и умирать. В первую очередь начнут слабеть и умирать их лошади. И вот тогда эта легкая степная конница вернется, отрежет пути отступления, пути получения боеприпасов, провианта, воды, пополнений, и у армии вторжения все пойдет плохо. Но при этом в открытом прямом бою такая конница сама по себе не очень полезна, а особенно не очень полезна против армии, где хорошо и много представлено развитое защитное вооружение, которое может устоять перед лучным обстрелом и перед массированными бросками дротиков. И вот подобная конница у персов, даже когда они стали правителями огромной, оседлой, сверхцивилизованной, могущественной империи, никуда не делась. Почему? Ну, во-первых, персы охотно использовали наемников и союзников, в частности, тех же самых скифов, которые, конечно, могли предоставить только массу легкой конницы. Кроме того, вот посмотрим на карту персидской державы. Тут мы легко обнаружим, что в зону их влияния входил, например, Аравийский полуостров, где проживали да вот те самые арабы, которые спустя много веков, много десятков веков захватят, наверное, треть известной Айкумены. Практически возродив в прежних границах, ну, по крайней мере, значительную часть Римской империи. И они, да, они тоже знали легкую конницу. Правда, в этот период далеко не все они были таковыми конниками. Знали они уже и верблюдов, и умели сражаться пешком. И это тоже были или легкие всадники, или легкие пехотинцы, вооруженные прежде всего луками. Причем, как пишут греческие авторы, луки у арабов были очень большими, практически в рост человека, и могли стрелять тяжелыми стрелами довольно далеко. Кроме того, в состав персидской державы входила Бактрия. Бактрия, напомню, это крайне восточное владение державы ахеменидов, которая располагается на территории современного Туркестана, Узбекистана и Таджикистана, может быть, частично заходя в Афганистан, и там была и остается до сих пор прекрасное коневодство, что давало отличную кавалерию. Причем именно из Бактрии происходили наиболее боеспособные кавалерийские соединения, которых отмечали даже греки. Вот, например, Эсхил в своей трагедии «Персы» отдельно отмечает бактрийских всадников как весьма искусных. То есть, если мы посмотрим на любую сатрапию, то есть большую провинцию, территорию в составе державы ахеменидов, то мы поймем, что сатрапии поставляли собственные войска. Причем персы не вторгались, как мы помним, в религиозные, культурные обычаи той или иной территории. Точно так же они не вторгались в обычаи войны на любой из подвластных территорий. И если, например, скифы могли поставить легкую конницу, отлично, они принимали на службу контингенты легкой конницы. И если из Бактрии приезжали кавалерийские контингенты, принимали на службу и их. Это давало очень большой, практически неисчерпаемый мобилизационный потенциал, учитывая размеры и населенность самой империи. При этом, конечно, был и несомненный минус. Армия получалась уж больно разношерстная, потому что в одном строю могли оказаться бактриец, индус, северный индиец. Мы помним, что часть Северной Индии к тому времени Персия контролировала и получала оттуда налоги. Там же мог оказаться египтянин, финикиец, собственно, перс, медиец, эламит, лидиец. Каждый в своем вооружении, каждый в своем строю, каждый привыкший воевать так, как он может. Единственное, что их объединяло, это личности командиров среднего и высокого ранга, на должности которых обычно назначали персов или медийцев, или вавилонян. То есть, представители наиболее цивилизованных, культурных и тесно связанных с персидским центром земель. При этом Персия выставляла и собственное войско, которое представляло костяк армии, ее наиболее мотивированную, преданную и боеспособную часть, которая комплектовалась из персов, крайне родственных им медийцев, возможно, частично из эламитов. Армия – это очень метко была прозвана Геродотом 10 000 бессмертных. Вот я уверен, что кто читал или просто слышал об античной истории, слышал о 10 000 бессмертных гвардии персидского царя. Если кто-то смотрел очень красивый и совершенно дурацкий фильм «300» Зака Снайдера, вот там тоже самые страшные персы, это были как раз те самые 10 000 из корпуса бессмертных. Сами персы, что характерно, свою армию так не называли никогда вообще. Более того, Геродот, который только и знает, и от которого только и происходит подобное название из его истории «бессмертные», скорее всего, неправильно прочитал персидское слово «товарищ». Потому что написание персидского слова «бессмертный» от персидского слова «товарищ» очень незначительно отличается. И неуверенно, зная язык, легко спутать. Поэтому, скорее всего, их звали именно «товарищи», а никак не «бессмертный». Это всего лишь греческий историографический артефакт от автора, который просто не разбирался в тонкостях персидской лингвистики и филологии. Вот такой казус. Но, однако, кем были эти бессмертные? Бессмертные, почему их так называли, по мнению античных греческих авторов, потому что если один погибал, умирал, уходил со службы, выбывал по болезни, на его место уже был кандидат, который тут же занимал его место, и поэтому в корпусе всегда было 10 000 человек. Ну и из-за чего их возможно было представить бессмертными, потому что бы ты с ними ни делал, их всегда будет 10 000. 10 000 человек, кстати говоря, мы не знаем точно, было ли их 10. Возможно, 1000 это было примерно то же, что у нас полк, то есть термин, который применяется к более-менее крупной группе военнослужащих. А может, их было 1200 или, например, 850, довольно сложно сказать сейчас. Вот их было 10 полков по 1000 человек приблизительно. 1000 человек, и так знать, и еще 9 000 человек – это набранные с тех или иных территорий простолюдины, которые попадали в командование именно к персидской знати, которая была лучше всего подготовлена, вооружена, снаряжена, мотивирована и обучена. Но вот к какому роду войска они принадлежали? Ну, понятно, что это сухопутная армия, совершенно явно не флот. Но были ли среди 10 000 персов конники? Если да, то сколько именно? Или 10 000 – это была только пехота, а конница комплектовалась отдельно. Как бы то ни было, пехоты всегда больше. Как она выглядела, персидская пехота? Вот из тех самых 10 тысяч бессмертных. Основой этой пехоты были лучники. Они предпочитали дистанционный бой, причем массированный дистанционный бой, который неоднократно в истории доказывал свою эффективность. Притом, очень похоже на позднесредневековых генуэзских арбалетчиков. В общем, впереди лучников шли люди с очень большими прямоугольными, так называемыми, башенными щитами. Это были щиты, вот, может быть, до плеча или чуть ниже. Прямоугольные формы, которые закрывали человека примерно равномерно, что снизу, что сверху. Выглядели они как некая очень мощная, прочная, плетеная из ивовых прутьев основа, обтянутая со всех сторон кожей, которые были приделаны рукояти для переноски. Вот этими щитами щитоносцы прикрывали лучников, которые шли сзади них, от ответного огня. При этом сами щитоносцы вооружались копьями, мечами или топорами. То есть, таким образом, если вдруг противник преодолевал простреливаемое пространство, они могли вступить в рукопашный бой, прикрывая лучников, чтобы дать им время или произвести решительный залп, или спрятать луки в налучи, достать собственные мечи или иное холодное оружие и помочь им в бою. Но при этом лучников у персов было настолько много, что, как правило, против такой пехоты основная часть их соседей ничего не могла сделать, поэтому представьте себе, идет ряд огромных щитов, из-за которых видны только шлемы, поверх которых намотаны матерчатые тюрбаны, как это очень любили делать персы, или толстые фетровые шапки. А сзади три шеренги лучников, которые вооружены отличными луками, самыми хорошими луками своего времени, которые профессионально обучены стрелять и имеют почти неограниченный запас стрел, просто потому что, кроме того, что они носят в колчанах, сзади может быть обоз, несколько телег со стрелами. И вот они идут в линии и посылают при каждой остановке вперед 2-3 залпа стрел, в каждом из которых может быть 3, 4, 5, 6 тысяч стрел, которые вылетают буквально за 1-2 секунды. А это очень убедительный аргумент, против которого крайне мало что можно было противопоставить в традиционных войнах, которые вела Персия, потому что подобное построение очень трудно уязвимо, например, для легкой конницы. Потому что легкая конница – это же не позднесредневековые рыцари, не византийские, это фрактарии, которые закованы в тяжеленные доспехи, у которых лошади защищены доспехами, которые вооружены длиннющими копьями, и они могут нанести удар по подобной пехоте и опрокинуть ее просто массой коней и доспехов. Тогда, когда господствовала легкая конница в данном регионе, она могла только обстреливать построение, да, неуклюжее, да, неповоротливое, очень массивное пехотное построение, но это пехотное построение было прикрыто огромными щитами и могло выпустить неимоверное количество стрел за одну секунду, буквально сметя атакующую легкую недисциплинированную конницу с поля боя. Это был аргумент, согласимся. При этом персы традиционно славились и хорошими всадниками. Причем всадниками, которые происходили непосредственно из персидской державы. Как мы помним, арабы платили дань Персии, кстати, не только они, конями или фуражом для коня. Потому что с арабов, как довольно диких людей, почти нечего было взять. Но вот лошадей с них взять было можно. Как мы помним, именно в Аравии уже в Средневековье выведут первую настоящую устойчивую породу лошадей. Это чистокровная арабская, которая очень дорого стоит по наши дни. Я думаю, что если вы забьете в Google «чистокровная арабская», вам откроется много открытий чудных по поводу того, сколько по-настоящему эта лошадь может стоить. Также коней они получали из Бактрии и Согда. Это территория современного Туркестана, где в степях тоже водились отличные лошади, и их устойчиво много, и вплоть, вдумайтесь, до 17 века нашей уже эры называли крылатыми конями, просто потому что эти кони, когда мчались в степи, казалось, что они летят, не касаясь земли копытами. Вот настолько это были крутые лошади. Персы вслед за ассирийцами, вслед за новоассирийским царством, прекрасно знали, что такое доспех для всадника. Совсем недавно эти доспехи стали находить более-менее массово, причем на огромной территории, вот буквально от междуречья Тигра и Ефрата до Китая, вдумайтесь. Понятно, что скифы эти доспехи покупали, получали в дары, отнимали в качестве трофеев и разносили по всему степному поясу на гигантские расстояния. Это был чешуйчатый панцирь, как правило, с небольшими, сначала бронзовыми, а потом и железными чешуйками, которые пришивались к кожаной несущей подоснове и застегивались с одного или с двух боков. Имели тот или иной подол, который прикрывал бедра, иногда рукава, которые закрывали руки до локтей. Иногда сталь или бронза могли заменяться толстой, хорошо выделанной, высушенной до состояния буквально деревянного кожей. Такие доспехи тоже известны, причем археологически. От Египта, повторяюсь, до Китая. Эти доспехи отлично сопротивлялись метательному оружию. То есть человек, одетый в подобную броню, был очень трудно уязвим для лучного выстрела или броска копья. Скорее всего, даже точное попадание не пробило бы подобный доспех. Или, пробив его, не смогло бы нанести серьезной раны владельцу. Потому что доспех носился не на голое тело, а на некую поддевку. То есть в любом случае какой-то халат, возможно, даже шелковый, если мы говорим о знати, поддевался под такой доспех. И, что важно, персы очень любили надевать какие-то накидки поверх доспеха. Потому что, когда мы смотрим на изображение персидских воинов, которые представлены в большом количестве в материальных источниках, то мы увидим, что доспехов на них почти не видно. Они все одеты в какие-то халаты, куртки с широкими рукавами. И сделается впечатление, что они вообще не знают защитного вооружения. Нет, эти куртки одевались поверх доспехов так, чтобы явить красоту и мощь персидского владыки. Персы вообще очень любили яркие цвета. Ну, а во время расцвета державы ахеменидов они были настолько богаты, что могли себе позволить. Каждому воинскому контингенту был положен свой цвет. Свой цвет плюмажей из перьев в шлемах. Словом, так как было, во-первых, а, легче отличать на поле боя, б, ими было легче управлять, ну и С, самое главное, они производили неизгладимое впечатление. Всадники при этом, несмотря на наличие доспехов, все еще не знали по-настоящему, что такое хотя бы подобие тяжелой конницы. Они были в первую очередь лучниками. Тяжелые лучники, те, которые имели доспехи, вот в отличие от большинства скифов, например, они отличались от них ровно тем, что могли дольше выдерживать лучный обстрел, дольше мчаться навстречу ливню стрел и уверенно поражать противника лучным огнем в ответ. Ну, просто потому, что им не страшны были лучные попадания. Только если стрела попадет в голову или в незащищенные ноги и руки. И вот подобных всадников, собственно, у персов было от 2 до 6 тысяч в разное время. Комплектовались они очень интересно, потому что часть всадников, а всадник это всегда очень дорого, гораздо дороже даже высокообученного пехотинца, часть всадников получали земельные наделы. Сейчас мы можем лишь с большой долей вероятности угадать, какого размера были эти наделы. Но в любом случае их хватало для того, чтобы купить и содержать несколько лошадей, потому что всадник не может ездить на одной лошади. Ему обязательно нужна вьючная лошадь, которая повезет фураж, снаряжение, на которое в конце концов можно будет пересесть самому, чтобы не утомлять боевого коня. Чтобы купить себе доспех, лук, два копья, одно, видимо, копье для рукопашной схватки, другое метательное, короткий меч, возможно, булаву или секиру. Это были своего рода военные поселенцы, которые были обязаны службой за то, что им бесплатно выделили землю. Другую часть, меньшую часть войска составляла, собственно, персидская аристократия, родственники, возможно, далекие, но все равно родственники ахеменидов, которые имели в своем владении не просто землю, а землю с крестьянами, слугами, рабами, которые могли выехать не в одиночку, а набрать некий воинский контингент со своей земли. То есть, это мы видим некое подобие, очень приблизительное подобие феодальной системы, которая сложится потом в Западной Европе и не только в ней, в раннем Средневековье и позже. Персы, что важно, не платили налогов. То есть, сердце персидской державы ахеменидов не платило никаких налогов вообще, но взамен этого обязано было платить налог кровью. То есть, если что, по первому зову идти на войну. А войны персы вели постоянно. Как мы помним, главная военная нагрузка ложилась на персидскую державу не во время завоевательных походов, а во время подавления многочисленных восстаний. Потому что силой персидской державы была ее разноплеменность. Это же была ее слабость, потому что каждая территория, в общем-то, была самодостаточна. И каждый сатрап на троне в той или иной земле, всегда мечтал стать царем, чтобы управлять этой территорией самостоятельно и не платить налогов в персидский центр, которые, конечно, были очень обременительны. И вот так вот складывалась персидская конница. Военные поселенцы и аристократия, организованная по псевдофеодальному признаку. И, конечно, огромные контингенты наемников, потому что в войско персы нанимали кого угодно, кто казался им удобен с точки зрения тактики на той или иной земле. В Египте нанимали как самих египтян и, самое главное, арамеев, выходцев из Палестины, земли ханаанской. Там были и евреи, но и не только они. Их, например, в Египте поселяли в местечке Элефантин у второго Нильского порога, где они осуществляли гарнизонную службу и, если что, могли выступить для подавления того или иного египетского восстания. И подобного рода гарнизоны из наемников были раскиданы буквально по всей империи, по крайней мере, на границах. Вот мы видим, какая это была армия. Армия была очень крупная. Геродот в своей истории, описывая греко-персидские войны, сообщает, что через проливы на европейскую сторону Евразии переправилось аж 1 700 000 воинов. Еще 80 тысяч наемных всадников там, с других территорий, еще обслуга, еще экипажи кораблей, которые поддерживали сухопутную армию вторжения, итого 5 235 000 человек. Вот примерно такую цифру сообщает нам Геродот. Понятно, что это абсолютно астрономическая цифра, которая вообще никак, в принципе, не могла быть достигнута не только персидской державой, но и никакой державой в мире до, наверное, Первой мировой войны. То есть, ни одна страна не могла позволить себе вот таких размеров воинские контингенты. Но в любом случае, персидская армия была очень велика, и на одном направлении сосредоточить 60, 80 и даже 100 тысяч человек персы могли себе позволить. И это была бы все равно не вся армия. Потому что персы имели, как бы мы сейчас сказали, 6 основных армейских корпусов, которые были разбросаны по территории империи, не считая войск гарнизонной службы и наемников, которые поддерживали порядок в тех или иных сатрапиях, особенно на границах. Вот в каждом из корпусов примерно было по 10, может быть, больше тысяч человек. Вот около 10, 12, возможно, 15 тысяч человек в армейском корпусе. И вот их было 6. И нужно понимать, что каждый корпус в 10-15 тысяч человек – это было больше, чем все, что могут одномоментно противопоставить персам почти любые соседи. Кроме греков. И вот грекам-то персы, как раз, как мы помним, применили один свой армейский корпус в 10 тысяч человек по сообщениям греков, скорее всего, несколько меньше, как это мы высчитывали, исходя из количества кораблей, которые прибыли к берегам Марафонской долины. Корпус этот понес очень большие потери, по факту был разгромлен, и вот именно с этого начались греко-персидские войны, во время которых персы решили не ограничиваться обычным сосредоточением на угрожаемом направлении одного корпуса, а применить к ним уже всю мощь персидской державы. О том, как это происходило, поговорим в следующий раз. На сегодня все.